Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, среда, 7 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Мы с вами продолжаем наше обсуждение. Да, Григорий СПБ вот сразу сходу, да, пытается всем нам рассказать, что в Владивостоке сгорел знаменитый, легендарный ресторан «Зума». Вот он вчера сгорел, да, и, собственно, больше его нет. Вот, ну, да, что поделать. Ладно, мы не об этом, и не только об этом, в общем. Значит, собственно, давайте по техническим, как обычно, да, пишет, можно писать в по СМС. Для этого надо набрать текст по номеру +7 925 88 88 948. И Виктор, он 26-й, вступил со мной в личную переписку, зачитывать не буду. И, соответственно, Telegram-бот, более популярная история, говорит МСК-бот в Телеграме в поиске латиницей, вбивайте, говорит МСК-бот, и можете писать, вот, писать как Медведев, да, писать как Медведев. Пузатый Жожень пишет, что Медведев признался, что лично пишет про западные псарни. Мы, по-моему, вчера это обсуждали. Вот, по-моему, вчера это обсуждали. Что еще? Ну, видеотрансляция, вы знаете, да, на Ютубе пока еще, да, существует. ВКонтакте нормально существует и прекрасно существует в Телеграме, в канале, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Собственно, заодно можете подписаться и на мой Телеграм-канал, он по поиску находится по фамилии Асафов. Еще одно у нас добавилось техническое объявление, связанное с тем, что мы с вами учредили некий конкурс. Конкурс на заставку, да, на проект заставки, на идею заставки для передачи «Отбой». Поскольку старая начала уже достаточно давно утомлять, ну вот есть идея, да, в это дело поиграть. Пришло, между прочим, 8 на конкурс сообщений. Есть иронического характера, есть вполне себе даже, наверное, применимые. Единственный момент могу сказать, да, я вот просил все-таки соблюсти некие технические, попробовать соблюсти технические обстоятельства, да, это указать, например, длительность, да, потому что когда вы присылаете три слова, это не 15 и не 20 секунд, а у нас 15-25, да, наши ожидания. Вот, попробуйте подойти к этому более тщательно, что ли, да, пришлите мне не просто вот одно слово, да, какое-то видите, да, но некое описание. Заставка начинается с того, там, голос там говорит, или там звучит цитата, или играет музыка, там, ну, вот как-то так, да. Потому что мне прислали несколько, как хокко, такие, ну, вот, например, программа «Отбой», когда ясность особенно необходима, да, это хороший слоган, но я не знаю, как эту заставку лошадь, я, ну, не знаю, да. Вот этот день обмену и возврату не подлежит, тоже хорошая история. Самое прекрасное прислал господин один, да, и по фамилии не буду называть, а имени я не вижу. Александр Асафов зевает, после этого произносит: снова наши предсказатели промахнулись с прогнозом. А тем временем на часах уже 18.06, программа «Отбой», но радиостанция «Говорит Москва» и музыка. Иронично, хлестко, но мало, вероятно. Вот. Про трансляцию же сказал, да, сказал. Собственно, можем начинать. Что тут у вас? Пока спит ковбой, программа «Отбой». А, да, я забыл сказать, что, во-первых, не надо мне присылать это в Telegram-сообщение, да, для этого существует почта. Я это принимаю на почту. info@asafov.ru. Вот это туда, да. И, во-вторых, не сказал про приз. Мы итоги попробуем подвести 23-го декабря, да, чтобы это не растягивать вечность. Если будут идеи или идея, да, которым мы воплотим в заставку, то тогда получит победитель или победители, если их будет несколько, да, если заставка будет из нескольких идей сделана, тогда получит приз. Приз, собственно, мы с вами обсуждали, но для тех, кто впервые слышит, это, соответственно, там, 50 тысяч русских рублей. По поводу музыки Григорий спрашивает. Вы знаете, я вот, ну, не знаю, как это там насчет прав. Наверняка надо смотреть на авторские права и так далее. Ну, предлагайте, наверное. Состав жюри, собственно, жюри очень простое. Это я на это дело посмотрю, да, выберу то, что мне понравится, обсужу с коллегами, мы переговорим со звукорежиссерами, если они скажут, что это исполнимо, то мы и запишем. Если это будет, я не знаю, ну, несуществующая, невыполнимая какая-нибудь история, аватар в звуке, да, то, скорее всего, мы этого делать не будем. Я, в общем, думаю, что коллективный разум, да, должен найти некое удачное решение, да, и мы это решение воплотим. Чеч поймал сегодня 4 килограмма ротанов. Неизвестно только зачем. А, значит, Степан спрашивает, если интересно, есть от моих товарищей в зоне СВО, да, есть вот два сообщения, одно из них, ну, то есть, там по одному там быт, да, быт разный, плюс еще вчера мне другой товарищ звонил, он находился рядом с местом падения ракеты, которая убила эту Марию Пирогову. Да вот он говорит, я в 10 метрах находился, да, это то, которое сегодня посмертно, депутат ордена мужества сегодня наградили посмертно. Вот он звонил, рассказывал, что там в Донецке, а про моих этих товарищей, значит, ну вот у одного, ну, достаточно там понятный это, фронтовой быт, вот, а второй, видимо, ушел со связи, да, видимо, нет, там доступ к связи, несколько дней не пишет, жду, пока напишет. Вот, значит, и этот самый, музыку возьмем по параллельному импорту, Юстас пишет, какие права. Вот, итак, давайте к погоде. Что-то вот сегодня наши специалисты, скажем так, в рассинхронное плавание играют. Или в асинхронное, да. Ведущий специалист метеоцентра ФОБОС Евгений Тишковец. Начиная с четверга, холода немного отступит. Скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. В столичном регионе начнутся снегопады, выпадет до 3 сантиметров. Днем, 8 числа, мороз отступит до минус 3-5 градусов. Холода немного отступит. Да? Гидрометцентр. В Москве ожидаются аномально низкие температуры, снегопад и гололедица. Объявлен желтый уровень погодной опасности. До 10 декабря, до 11 часов утра, действует вот этот самый период предупреждения о желтом уровне. Позднякова. Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье погоду будет определять атлантический циклон, атмосферное давление будет понижаться, а 10 и 11 декабря иногда будет идти снег. Температура в выходные дни будет одинаковой. В пределах минус 1-6 градусов. Усилится юго-восточный ветер. В Петербурге сегодня снег, как и в прошлом году, с иронией наблюдаем. Вот, могу предложить свою музыку на заставку. Коллеги, опять же, да, чтобы не, скажем так, не тратить на это ваше время и мое время в эфире, потому что мы все-таки хотим его по-другому применить, вы пишите на почту info@safa.ru. Вот, 8 конкурсантов уже есть, да? Вот, 8 участников. Это и Ольга, и Андрей, Алексей, Глеб, кстати, да? Глеб с Урала. Вот, кто еще? Ну, и еще там Владимир и Дмитрий. Про Медведева хотите, да, наверное, послушать? А я сегодня вот не Медведева взял, потому что мы его обсуждали. Да, и вчера мы его касались. А сегодня была Путин встречался с Советом по правам человека, и там есть несколько интересных цитат, заявлений, которые можно обсудить, которые, наверное, интересно будет обсудить. Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой. Нужно наладить систему реабилитации и оплаты проезда к месту реабилитации назад. потому что человек раненый, тем более получивший инвалидность, для нее сложно будет и невозможно добраться до этих мест реабилитации. Нужен целый комплекс работ провести по этому вопросу, и нужно наладить современным образом протезирование. У нас все есть для этого возможности. Нужно только своевременно, сейчас время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий, организаций и наладить эту работу. Нужно совершенствовать оборудование, нужно обеспечить лекарственными препаратами всех, кто нуждается в этом. Ключевая мысль, да, как мне кажется, еще одна. СВО — это длительный процесс, может быть, появились новые территории, это довольно значимый результат для России. По поводу проблем с экипировкой, мне казалось, что уже все решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то я бы просил дать дополнительную информацию, и мы разберемся с этим как можно быстрее. У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, наших мужчин, защитников Отечества, 150 находятся в зоне проведения специальной военной операции. То есть половина в войсках в группировке. Из этих 150 находящихся в группировке, половина только, 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Собственно, есть несколько еще про совет по правам человека цитат. Вот, есть истории про то, что там расстреливают дезертиров на Украине, да, что у нас массового покидания позиций нет, про то, что на Западе к жителям Донбасса относятся люди второго, как люди второго сорта. В общем, давайте об этом поговорить, если есть желание и возможность. 8495-7373-948. Меня заинтересовали два, собственно, тезиса основных, да. Что это может быть длительным процессом, вот, и что дополнительные мобилизационные мероприятия не имеют смысла. Давайте об этом порассуждаем. 8495-7373-948. Звоните. Звоните. Так, Игорь скидывает мне какой-то гигантский текст про каких-то зэков. Вот. И читать я его не имею возможности, потому что очень большой. Собственно, больше никаких у нас ни сообщений, ни желаний, ни высказаться, да, нет. Значит, Путин также отметил, вот пишет, что ядерная угроза ядерной войны нарастает, чего здесь греха таить. А Россия рассматривает оружие средства массового поражения как средство защиты. Путин считает, что мы зашли туда на минимум 3-4 года. А с чего вы делайте такие выводы? Давайте об этом поговорим. 8495-7373-948. Так. Может, по... Как-то уже обсуждали, что в мобилизации вообще нет смысла. Может, про вторую помолчим, спрашивает Вегас Лас. Ну, вы помолчите. Вопрос-то он говорит, что сейчас. Да он же про сейчас говорит. Вот. Так. Конечно, это будет длительный процесс, потом это надо будет разминировать, пишет нам Григорий СПБ. Ладно, если желающих нет, давайте обсудим еще что-нибудь. Если вам эта тема не близка, хотя у нас, мне казалось, военных специалистов это каждый первый, и каждый знает, сколько чего, как будет продолжаться и чем закончится. Вот, ну, тем не менее, звонков нет, поэтому пойдем дальше. А, хотя нет, вот Борисович позвонил, да, здрасте, Борисович. Алло. Борисович позвонил, а связи нет. А связи нет. Ну ладно, попробуем в другой раз. Еще раз, алло. Алло.
Александр Николаевич, здравствуйте. Очень рад вас слышать, Борисович. Я хотел, знаете, что сказать, что, безусловно, история о том, чем там закончится и когда это закончится, это только просто, ну, несерьезно как-то обсуждать. Другой вопрос, что история с тем, что наш главнокомандующий транслирует в большей степени, так же, как и история, когда случилась частичная мобилизация, очень многие вещи стали понятными и нам, и военкоматам, и так далее. А вот сейчас, я считаю, что это должно в какой-то мере, надеюсь, успокоить население, вот всех тех экспертов. Ну, конечно, все равно будет этого недостаточно, будут говорить, что на самом-то деле вот нет, это вот, вот ложь сейчас будет, иначе совершенно на самом деле готовить что-то еще. Ну,
но я... граждане-агенты, они пишут, знаете как, и говорят. Они, вот. Они говорят следующим образом, что, в общем, она не заканчивалась, мобилизация как шла, так и идет, нам просто наврали, и она останавливаться не будет, а вот масштабная, может быть, будет еще, ну, скоро. Ну, но они считают, что она не заканчивалась, что нет революции начала.
Вы знаете, я, скажем так, в последнее время очистился, так можно сказать, от части информации. Ну, опять же, я не журналист, поэтому, наверное...
Это называется информационная гигиена, все правильно делается.
Да, да, да. Ну вот я встречаю там по работе, по роду деятельности с разными людьми, в том числе вот есть моя любимая теща. Она, конечно, интересный человек, потому что она, с одной стороны, между двух огней. Я тут такой патриотичный, да, и есть вот с ее стороны там дети, которые, скажем так, испуганные патриоты, которые уехали. И вот тут она между двух огней, вот когда она вступает со мной в коммуникацию, получается такой, ну, во-первых, такой достаточно поверхностный разговор, где нет желания слушать, как вот мне что-то это напоминает, когда ты говоришь, условно говоря, там, с прозападными ребятами, они тебя, в принципе, слушать-то и не хотят, и какие-то факты обсуждать тоже не хотят. Поэтому вот это вот всегда тревога, вечно нас обманывают, на самом деле, вот там, она не останавливалась, и вообще, вы знаете, дронов нет, хотя уже все...
Не-не-не, там не так, там ракеты все закончились.
Не-не-не-не-не-не, я на бытовом, именно про то, что вот мы собираем, кто-то собирал, ну, на фронт всегда собирали, это уж что обсуждать, но история с тем, что у нас там того нету, я говорю, слушайте, а вы следите вообще, уже вопрос этот закрыт. Ну, то есть, вот, понимаете, это по верхам, но при этом растрясание воздуха и вот эта истерия, ну, что тут обсуждать. Я считаю, что это отличный знак, и Владимир Владимирович дал нам понять, что, ну, в целом, ну, опять, тут можно верить, не верить. Я верю, и, ну, гипотетически понятно,
а что про длительный процесс скажете? Вот длительный для вас это сколько? Или как вы думаете, сколько это для Путина?
Мы говорим про... конфликт на Украине.
СВО это длительный процесс, может быть.
СВО это может быть, безусловно, длительный процесс, если, но в том случае, как мне кажется, если мы, точнее, глядя то, как шарашит по ЗЭС, Запорожская АЭС, ну, мне кажется, что в какой-то момент это станет КТО, ну, я не знаю, дай бог или не дай бог, тут я вот Сладкова тоже слушал, солидарен с ним, нужно как бы по банковой все-таки, наверное, показать, чтобы уже прекратили этим заниматься. Ну, опять же, будет ли это эффективно, учитывая, что мы знаем, что они провоцируют. Ну, такая тонкая игра.
Посмотрим. Поэтому... Спасибо. Посмотрим. Вот. Ну, вообще, достаточно знаковое сообщение. Да, я, честно говоря, не думал, что об этом можно говорить на Совете по правам человека, но это действительно важно. Здрасте, Вайс, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Я специально вот предоставил слово, там была, не была, там уберете повестку или нет. Выслушал мнение, конечно. Но у меня на самом деле более мрачное настроение по поводу спецоперации, которые выливаются в бой с тенью на самом деле. Я еще раньше говорил, что паритетным вооружением мы против НАТО, которые сейчас воюют на территории Украины, и с Тополитом все это необходимо, в том числе и Хаймарсами, уже гораздо большими, о чем сказал Ходаковский, теми радиусом действия, на которые мы рассчитывали. У нас ничего не получится. Я вот сегодня слушал опять Ходаковского, Марочка, в том числе Фомченкова, командира Барсов, Алаудинова, генерал-майора, который, ну, герой России, вот, в ЛНР, и Александра Коца. И даже вот недавно прочитал очередной так на публикацию того же Пригожина. Но войска на самом деле у нас снабжаются всем необходимым. Недостатка боеприпасов нету. От патронов до ракет. Но это совсем не то, что нужно для наступления. Ходаковский сегодня прямым текстом сказал, что 70 тысяч, те, которые сейчас обучаются у них, например, в резерве, из резервистов, крайне низкая подготовка. И даже после того, что если весной это будет полностью полнокровно, независимо от того, какие это будут подразделения, теробороны или непосредственно для фронтовых участков боестолкновений, это недостаточно для того, чтобы проводить эти широкомасштабные наступления. Мы облажались, когда с начала лета прогнозировали окружение хохлятского поголовья от 70 до 90 тысяч голов на Донбассе. Куда этот котел делся, непонятно. И последнее хочу сказать, что над нашим Суровикиным, к сожалению, друзья Ходорковского, в том числе его органов власти, к Касьянова, Коха, Гайдаров и Чубайса. В том числе участвуют в переговорных процессах, уже доказанный факт, со слов того же Пригожина, и не пресловутый Абрамович. Поэтому нашу армию держат на поводке, сколько это продлится, остается только гадать. Но если мы пойдем на какое-то мировое соглашение, через 2-3 года будет более кровавое столкновение, где придется мобилизовать всю страну.
Спасибо, Вася. Кстати, сегодня говоря, вы упомянули о Пригожине, там какой-то конфуз был, его позвали на съезд ЛДПР, и Слуцкий лично аннулировал это приглашение, что, мол, ошибка, мы его не звали. А что будет с армией Украины и ее потерями? А главного редактора говорит, Москва чего-то не поздравляют сегодня с днем рождения, это спрашивает нас Григорий СПБ. Так мы поздравили все, и вы поздравьте тоже, Роман Георгиевич Бабаян. С днем рождения, сегодня юбилей тем более, да? Вот, поэтому, конечно, присоединяйтесь тоже к поздравлениям. А, свято место пусто не бывает, и Дмитрий Анатольевич, по-моему, метит на место безвременно ушедшего Владимира Вольфовича. Но последний был покларитнее и пофактурнее. А, так, что еще пишут? То, что не сделали профессионалы-контрактники, вряд ли смогут сделать бойцы по призыву, считает Юстас. Ну, честно говоря, да, не думаю, что как бы в этом заявлении, да, все правда. Ну, во-первых, это вопрос количества, да. А во-вторых, ну, если вспоминать историю, да, у нас вот ряд исторических процессов войны становился народным, да, и тогда, соответственно, была обретена победа. Не знаю, насколько эта традиция будет здесь, но вот еще вам Путин, смотрите, угроза ядерной войны уже нарастает, чего греха таить. А, давайте с добрым доком поговорим. Здрасте, добрый док, алло. Ну или не здрасте, тогда с вами. Алло, слушаю. Нет, с вами мы не будем говорить. Алло, слушаю вас, алло. Да, здравствуйте.
Александр, Лимонадный Джо.
Да, здравствуйте, Лимонадный Джо.
Вот я уже месяца 2-3 не слышу терминов демилитаризации и денацификации. Один ли я это заметил? Мне кажется, что, ну, это на мой взгляд, вот сами эти термины, это невыполнимая задача. Для того, чтобы достичь этого, нужно провести тогда деукраинизацию. Как это видит наше руководство, честно говоря, военные решения мне как-то более-менее понятно. Вот военно-политическое, что там, дойти до Ивано-Франковска, до Ровно, это сколько тогда жертв будет? Сейчас они исчисляются там десятками тысяч. Будут исчисляться сотнями тысяч. Пойдут на это? Мне кажется, проблема была в том, что с 2014 года территории ЛНР и ДНР подвергались обстрелам. 8 лет с этим ничего не делалось. Так может, надо было сосредоточиться во время специальной военной операции именно на этой проблеме и растягивать фронт на 1000 километров, а сузить его до 200, и уже давно бы не было тогда. И
потом, ну, понимаете, мы можем предполагать все, что угодно, но у нас как нет же своей машины времени, правда?
Меня не спросили и никогда не спрашивали. Я маленький человек, а как я, Акакий Башмачкин?
Не, я к тому, что вот смотрите, извините, что вас перебил. Вот сейчас, а не стоило ли? Да, может быть, и стоило, да? Но мы же сейчас не там, мы же не можем вернуться в прошлое, да, и, собственно, доложить главнокомандующему, как оно чего, да? Вот, значит, вот еще сообщение, да, что есть необходимость ужесточения ответственности за нарушение в сфере персональных данных, сообщает нам Путин. Ну да, это очевидная история, да, мы ее одним много раз говорили. Кстати говоря, вот по поводу угрозы ядерной войны. Тут я посмотрел, да, и вот, собственно, готовился как-нибудь с вами провести большой такой разговор содержательный. Я посмотрел, как у них и как у нас готовится, да, и готовится ли вообще. И я для себя открыл целый мир платных убежищ. Оказывается, их много, есть коллективные, есть для, там, миллиардеров с какими-то горными реками внутри, бассейнами, в общем, как-нибудь отдельно поговорим. Это вам не школьный подвал, честно говоря, да? Это вот ого-го там в австрийских там Альпах и так далее. Интересная история. Причем покупают, да, преимущественно американцы, но не у себя, да? А вот почему-то в том числе и в Австрии. Поговорим еще о других темах, конечно же, посмотрим, может быть, еще будут какие-то значимые цитаты Владимира Путина, а пока давайте новости заслушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, среда, 7 декабря, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Много пишут поздравления Роману Георгиевичу, ну, я думаю, что он потом сам почитает. Угроза ядерной войны меня вас нисколько не волнует, ведь в этом нет моей вины, пишет Мышел. А в чем есть? Угроза чего? В чем есть ваша вина? Вас это волнует. Есть, вижу, сообщение сегодня от депутата от Ирландии Клэр Дейли, да, что шума наделала, сегодня тоже потаскали по новостям. Она, в общем, рассказала, да, что Украина никогда не вернет те миллион долларов, которые ей выделили в Евросоюзе. Вот, и, собственно, обвинила Евросоюз, что он продолжает противостояние любыми средствами, за это расплачиваются простые люди. Вот, ну и припомнила про Каддафи, да, про интервенцию НАТО в Ливию. Что характерно, да, ирландский же депутат, надо потом посмотреть. Возможно, это те самые ребята от Sinn Féin, да? Которые там в Северной Ирландии, да? Он отчитал Урсулу фон дер Ляйен за лицемерие и двойные стандарты. В каком смысле? В каком смысле он это сделал? Мы говорим о расследовании военных преступлений Израиля? Нет. Применяем ли мы санкции к Израилю за эти преступления, так же, как мы ввели санкции против России? Нет. Вместо этого мы продолжаем предоставлять им привилегированный торговый статус, импортируем огромное количество газа из Израиля, углубляем отношения, участвуем в значительной военной оборонной торговле с государством, которое делает это, ну, военные преступления с палестинцами. Вот, и к председателю Еврокомиссии обратился. Вы были рядом с премьер-министром Израиля, и ни слова ему не сказали. Вот. Ну, интересно, да, вот, конечно, наши средства массовой информации это сразу подхватывают, как вот есть и там трезвые голоса в этой самой Европе, но очевидно, что они есть. Вопрос, да, то, что они стали об этом громче говорить, смелее, конечно, это их часть тоже политической там позиции, да, там громкой, ну вот, но насколько это скоро станет общим мейнстримом, большой вопрос. У вас в рекламе, ну, не буду на рекламу обсуждать, ладно. Так, пусть становится в очередь за долгами, хохлы еще на 3 миллиарда нам торчат, напоминает Румата. Урсул-то в курсе, что я читали, пузатый жужжа не интересуется, так он ее в лицо отчитал. Он ее в лицо, ну, наверное, если она не глухая, не слепая, наверное, да. Самая большая угроза — это невежество и безразличные людей, которые ведут к усугублению любой непростой ситуации в любой стране. Пишут еще много в Телеграм по поводу заставок, коллеги, на почту. Я отсюда не смогу ни взять, ни прочитать. info@asaf.ru. Вот, интересная история была по Белоруссии тоже, хотел сказать, по ФРГ. Вот, но я думаю, что отдельно это стоит обсудить. Там, короче, переворот. Ну, точнее, расследовали переворот. Как обычно, оказались это правые радикалы из армии. Вот, собственно, задержали 25 человек. Готовили вооруженное нападение на Бундестаг. Хотели, соответственно, создать новую армию и вообще свергнуть существующий государственный строй Германии, заменить его собственной формой правления, да, пишут, что это из экстремистских организаций граждане, в том числе и Куанон, в том числе и там как-то не то солдаты Райха, не то как-то так, да. В общем, правые радикалы, Куанон, понятно, что такое, но тоже такая среда достаточно токсичная. Ну, в общем, что интересно, да, они создали некий совет в своей организации, которая существует достаточно давно, еще с 21-го года, вербовали сторонников армии и полицией проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых. Вот, значит, династический князь с рейса Генрих 13 при помощи россиянки Виталии Б. связывались с представителями России, но не получили на свою деятельность одобрение со стороны Москвы. В общем, по поводу российского следа, да, пока промашка. Хотя, конечно, альтернативу для Германии давно пытаются прищемить. И вот здесь, конечно, вот с этой самой Виталией Б., да, там есть определенные надежды это сделать. Вот, собственно, среди задержанных есть бывший депутат Бундестага, бывший, а точнее депутатка, будем использовать феминитивы, как раз от АДГ. Вот, и она должна была стать министром юстиции. Об этом пишут Welt и Zeit. Значит, и в этом списке действительно фигурирует имя Биргит Мальзак-Викенман, политик альтернативы для Германии по 21 год, 19 созыв Бундестага. Значит, интересная история, да, не первая громкая в Германии, такое там случается с периодичностью, но то, что вот раскрыли целую ячейку рейхсбюргеров и связанных с Куаноном, вообще жесткий очень коктейль. Феминитивы зло и зло, да, но в данном случае действительно же депутатка. Я сам там не сторонник, да, редакторок и прочих вот этих самых менеджерок, да, а вот, ну, здесь уместно. Так вот, достаточно адский коктейль вот этот Куанона, да, рейхсбюргеров и неонацистов. Ну, вот интересно, как они себе это видели, да? Ну, и Песков сказал, что, ну, даже они сами говорят, что нет русского следа. Это вот как у нас, да, ну, вы представляете примерно, кто это, да? То есть вот по складу ума. Это, ну, вроде наших запрещенных, по-моему, признанных экстремистскими гражданами граждан СССР. Вот, если есть какое-то мнение, почему в Германии, в стране, где, собственно, там, выучены уроки 20 века, а периодически накрывают силовые органы вооруженной группы неонацистов, давайте, может, порассуждаем, да? ГКЦП по-германски, кто потом на танке спасителем бы стал, пишет Денис. Ростислав на связи, что-то я вас давно не слышал, здрасте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот про Германию сюда и Анне, и Виталию Ленин позвонить, высказаться. Я уж скажу свое соображение. Знаете, я как-то встретил Жириновского в Москве, это было довольно давно, с Дитером Фраем. Это Deutsche Volksunion, партия такая, дочь ДФАУ была. Вот. То есть кого-то из праворадикалов все же в Москве знают. И я сегодня замдиректора по Европе и в 4-м европейском управлении ГРУ. Но, понимаете, одно дело знать, другое дело контактировать. Я думаю, даже в Москве понимают, что это опасно. Вот. Другое дело, что гораздо опаснее, мне кажется, это контроль Москвы над посольством Германии в Москве. Он всегда был, и эти люди, даже сейчас Анна-Лена Бербук с этими лоббистами в Москве ничего поделать не может. Вот это грустно.
Честно говоря, не понял я вашего посыла, о чем вы мне пытались сказать, но, наверное, это было крайне важно. И не понял только, о чем грустит Анна-Лена Бербук. Москва была готова помочь деньгами, но только в рублях, поэтому не сошлись, считает Юстас. Да не открыли счет в Газпромбанке, да. Им стыдно за нацию, вытирают о них ноги, сейчас даже поляки. Да вопрос-то не в этом. Вопрос за то, что вот действительно Юстас пишет, я с ним согласен, что госпереворот в Германии — это сюрреализм. Не верится. Борис считает, что это методы Эрдогана, то чуть что сразу фашисты виноваты. Но то, что удалось запугать немецкую ливерную колбасу, у которой папашка был причастен к НСДАП, уже большой успех, несомненно. А эти все прекрасные люди, они же из бывшей ГДР, тогда понятно станет, откуда это бред, пузатый Жужин пишет. Вы знаете, да, есть ряд исследований, и ряд исследований очень интересных, они идут 70-х годов, я вот несколько их видел, изучал. Дело в том, что вот рост неонацизма в молодежной среде в ГДР значительно выше, чем в ФРГ был. Ну вот, в пост ГДР. И тоже искали этому объяснение, так и не нашли. Да, Николай, здрасте.
Здравствуйте, Саша. А скажите, пожалуйста, вот вы так говорите, а почему вы не разделяете нацизм и национализм? Хотя вы вроде политолог, разница-то огромная.
Ну, вы что имеете в виду? Можете точнее пояснить? Я знаю разницу, я знаю разницу, да. Я знаю, кто такие неонацисты, кто такие националисты тоже.
Ну, то есть, вот о том, кто говорится, о те идеи, но они не нацистские, они националисты.
Нет, это нацисты. Это неонацисты. Неонацисты наследуют ряд идей нацистской Германии, поэтому нео, да, новые нацисты.
Ну, подождите,
потому что они последователи.
О первом рейхе был, а не о втором.
Там есть еще куаноновцы и другие правые, да. То, что к ним
я, к сожалению, не знаю, что это такое.
Ознакомьтесь, это замечательная организация, гениальная. Она борется с евреями-педофилами в элитах, да, и считает, что Трамп должен был всех спасти, но ему не дали. А теперь, собственно, происходит чипирование всего мира, потому что этого хотят иудеи.
Не, ну это заморочки.
Вот. Не, разница между нацизмом и национализмом колоссальная, да, во-первых.
Ну вот я о том же говорю. Что вот.
Но это нацисты, да. Ну тут давайте не будем путать, собственно, вещи. Это их вооруженные экстремисты, они не националисты, да. У них нет там, ну, задач...
Почему? Если вооруженные экстремисты борются в итоге за процветание своей страны, заметьте, за процветание, они
так они борются против своей национальной власти, нет? Нет, ну,
совершенно верно. А если эта власть, она не ведет к процветанию? А,
компрадорская, да, это как сионистское оккупационное правительство, как нацисты говорят, да? Понятно. Ну нет, конечно, да. Я не испытываю никаких симпатий ни к Рейхсбюргерам, ни к Куанонам, но это интересно изучать, да. Потому что у людей, ну, достаточно забавное конспирологическое поражение, да, но от которых их приводит к достаточно интересным идеям. Вот. Вы знаете, да, конспирология вообще широкая, да, глубокая тема. Но действительно, то, что в Германии периодически это случается, и то, что у них среди офицерства, да, неонацистские группы раскрываются с ритуалами и так далее, это тоже факт. Об этом тоже писали неоднократно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Я вот тоже хотел кратенько по поводу национализма и нацизма. Ну, а украинцы, конечно, вооруженные экстремисты, тут я спорить не буду. Но они скорее шовинисты и националисты, чем нацисты. Поэтому, мне кажется...
Поэтому у них свастика, поэтому у них дивизия СС Галичина, поэтому...
Ну, это отдельные. У нас тоже...
А вот вы как-то их это по сортам, что сортируете?
Не, ну надо же знать врага, против которого борешься. Там надо стрелять в одну сторону, а не в другую. Бендеровский,
галицийский нацизм, да, это нацизм, это не национализм.
Но это частное течение на Украине, которое
это захватило... Это государственная идеология. Это государственная идеология сейчас.
Но это не совсем нацисты, это немножко попроще. Это шовинисты и националисты, это чуть-чуть попроще, это немножко другое.
Они хотят загеноцидить другие нации?
Ну, они вроде не говорят, что будут концлагеря для евреев создавать и для русских, и для коммунистов, но...
Но действуют они в этом ключе? И заявляют они там, есть несколько оскорбительных кричалок у них.
В американском ключе, американцы, они вообще фашисты по натуре многие.
Москаляку на геляку не слышали, да, такую историю?
Ну, это ястребы американские, это с их подачи, они как бы, да, лютуют.
То есть это американский слоган «Москаляку на геляку», да? На оклахомском диалекте.
Ну, а, кстати,
диалекте.
Может быть, это американские пропагандисты вбросили им запросто.
Ну, вот вы гадаете, а я знаю точно, да? Давайте поговорим об украинском национализме, сирич-нацизме, коль скоро зашла речь, да? Я не буду вас отправлять во времена диколога украинского националиста, да? Я не буду вас, там, пытаться сравнивать с вами, там, учение Мельника, да? И причем здесь последователи Бендеры, собственно, и сам Бендера. Но, тем не менее, давайте пойдем чуть попозже. Откуда эта радость на Украине взялась? Откуда вот это расцвело, да? Это, ну, есть некое у нас убеждение, что какие-то там лесные братья, потомки тех самых пресловутых бендеровцев, да, ОУН, УПА, запрещенных в России, организаций, признанных экстремистской, вот они где-то отсиделись по схронам, герои анекдотов, вот, которых Жуков не добил, да, когда-то. Вот, и потом вот они, соответственно, своим потомкам передали, да, как апостольское преемство, эту идеологию. И они носили ее в себе, в основном там на Западенщине, да, носили ненависть эту к русским, полякам и евреям. Вот, можно, да, с Грушевского начинать, да, ну, тоже вести эту ниточку. Там много эпизодов, да, становления идей, да. Можно австро-венгерский... генштаб вспомнить в ироническом ключе. Так вот, я предлагаю вам окунуться в времена чуть попозже. Собственно, деструктивная идеология для западников, для американцев, это вполне себе нормальный инструмент воздействия. Я могу вам припомнить про ваххабизм, я могу вам припомнить про салафизм в различных его проявлениях, салафитство, да, в том числе и в запрещенной России исламском государстве, которое было. Вот, и, собственно, это как раз индуцированная история, да, с хорошо просчитанной идеологией, которая на благотворную почву упала, которые, в общем, драйверами которые были никто иные, как офицеры БААС, да, если вы помните, что это такое. Но это история иная. Откуда это дело завелось там? Дело в том, что после, да и во время, и после, какая-то часть носителей деструктивной идеологии, да, сбежала не только в Аргентину, но и организовала определенные там накопления, там и в Южной Африке это было, была такая организация, называлась она Одесса, не как город, а организация поддержки ветеранов ВАФНСС, да, вот, и, собственно, большое достаточно вот такое, большая группа сложилась в Канаде бывших, да, бывшие, которые там жили своим укладом фактически, да, чуть ли не своими населенными пунктами, и там вот это, соответственно, сохранилось в первозданной непосредственной такой форме, и оно поддерживалось, безусловно, ждало своего часа. И потом начинали индуцировать. Вспомните, кто и откуда жена у господина Ющенко. Вот, если внимательно посмотрите на новейшую историю Украины, вспомните, что Ющенко с Тимошенко бросили все дела, когда там загнулся какой-то вот этот древний бандеровец, да, вот, там вот они прям государственно чуть ли не такой траур объявили. То есть работа с символами и вот эта индоктринация началась тогда. Вот Лазон пишет, что там неоязычество тоже, да, что современный украинец неоязычник. Ну, не совсем это так, это тоже индуцированный процесс. Да. И это все достаточно плодотворная работа, оно не заводится само. Посмотрите, как это работает в нашу сторону. Посмотрите, как они, ну, вот, собственно, по этим заявлениям ЦОС ФСБ, да, МКУ, маньяки, культ убийц, запрещенная экстремистская организация, они же так и работают. Они пытаются индуцировать людей, да, этой деструктивной идеологии, работая там через психологический профайлинг в том числе. И вот эта работа, и так был взят за основу этот бандеровский галицийский нацизм, его там отдельный извод, который и стал, ну, такой государственной основой. Я напомню вам, если вы подзабыли, что Петр Алексеевич Порошенко, по-моему, в Виннице, да, он родился, он не знал украинского до самых, ну, собственно, таких ярких уже моментов своей политической деятельности. Та же история по Зеленскому. Аваков до сих пор не научился, да. Худо-бедно там только Тагнибок что-то на мою мог туда-сюда, да. Но поскольку идеология вот такая, они, собственно, были вынуждены, да, под нее, что называется, подстраиваться, учить символику, учить кричать все эти, кстати говоря, к нацистским же, да, все эти «Хрём слава» кричалки, это же исторические вещи-то, да? Вот. Собственно, это вот так взялось. Это не потому, что они там какие-то националисты, которые хотят процветания украинскому народу, украинскому этносу, сохранения его песен, плясок, вышиванок и так далее. Это вполне себе связанный деструктивный процесс с человеконенавистической идеологией, целью которой, идеальной целью, да, будет истребление или порабощение всех иных. И они это прямо декларируют. Вы, ну, почитайте, да, почитайте, что они писали и что они пишут. И что нам со всем этим неоязычеством и неонацизмом делать, спрашивает Василий, как это вытравить? Ну, дело в том, что экстремистские и деструктивные идеологии, так же, как деструктивные секты, а, кстати, принцип распространения очень похож, они не очень жизнеспособны в обычном обществе. То есть они... Их носителями, да, их проводниками становятся люди, ну, со специфическим складом, там, психики, в общем, с этим можно работать, да, есть там и в Германии много опыта подобного, да, вот, и, собственно, и здесь тоже можно, как бы, подумать, да, но это в любом случае, это работа с молодежью, да. Вот, это в любом случае, да, и работа там со взрослыми людьми, это в любом случае, да, большая там работа там по просвещению. Вот, поэтому, собственно, с чего я начал, да, вот это считать их националистами, ну, в корне неверно, да, поскольку националист, да, это не негативно окрашенный термин, вот, он конструктивен, может быть, вот, поэтому такая история. Евгений звонит. Здравствуйте, Евгений, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот что вы можете сказать про, вот есть такое мнение, что сама власть разводила фашистов и националистов, чтобы потом они были альтернативой в выборах. Ну, и, естественно...
Сама власть где? Мы какую имеем в виду сейчас? Люди...
Ну, крайне. И вот еще, кстати, есть статья Александра Николаевича Яковлева. Ну, многие его к нему относятся отрицательно. У него есть тоже статья, кто... Я точно не помню, как она называется. Кто разводит фашистов, что ли. Вообще, можно в интернете найти. Вот что вы можете сказать по этому? Ну, что сама власть разводит фашистов, чтобы они потом как бы были альтернативой.
Ну, неким пугалом, да, вы имеете в виду, да?
Да,
электоральным,
да,
пугалом. Ну, что касается Украины, я считаю, что это не так, поскольку выращиванием всех этих запрещенных УНАОНСО, если вы посмотрите, эта история-то она тянется с 88-го или 87-го года. Вот, занимались западники, и лагеря за рубежом были, да, их готовили, да, об этом много, ну, материала, да, то есть это не взялось там из ниоткуда и появилось только в 14-м на Майдане. Нет, они, ну, готовились и были подготовлены, вот, поэтому говорить о том, что это разводило власть, конечно, да, потому что это была ее движущая часть, это была ее террористическая пехота, которой они, собственно, запугивали других. Этим занимались, да, плотно, как бы, иностранцы, американцы, лагеря-то были не только на Украине. Вот, собственно, поэтому да, и то, что там... Власть на Украине, да, она, ну, так или иначе, да, находится и находилась под воздействием и управлением, это тоже факт. Там, посмотрите на то, как кипит вокруг Хантера Байдена, да, и почему кипит. Вот, кого там еще посадили-то, там пол был такой. Вот, так, сбитый летчик ВСУ Вадим Ворошилов летал с позывным «Карая», принадлежащим Эрику Хартману. Нет ли тем про Россию? Ну, осточертело уже с пузатому Жожине с утра до вечера по хохлов. Так вы сами. По поводу Слуцкого и Пригожина. Пригожин заявил, что ранее длительно общался со Слуцким и знает исключительно с плохой стороны, относится к Слуцкому с глубочайшим неуважением. Это по вопросу до партийного съезда. Очень интересная история. Последим за ней обязательно. Я думаю, что будет несколько ярких заявлений. А в Германии тем временем, которое мы с вами обсуждали, да, проходят митинги, митингов достаточно много, вот, в общем, они недовольны экономическими проблемами, причем, что характерно, часть это левые, организуют левые радикалы, а часть правые, и даже, в общем, не сталкиваются иногда по лозунгам, даже и схожи, это забавно. Вот, идет, ну, достаточно, как бы, давно, вот, и, видимо, будет продолжаться. Это что касается этой повестки. Хотел еще поговорить про Олимпиаду, про то, что сегодня Станислав Поздняков, не тот Поздняков, да, а другой Поздняков, это глава Олимпийского комитета России. Вот он сказал, что мы готовы в любой момент вернуться к международным соревнованиям. Обсуждал он это с Бахом, а не тем Бахом, а Томасом Бахом. И, в общем, есть какое-то мнение, что в 24-м году мы можем участвовать в играх, а в полноценное возвращение 26-го. Я, честно говоря, полагаю, это фантастикой. Я полагаю, это фантастикой, но оставим это на совести Позднякова. Давайте новости послушаем, еще потом поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, среда, 7 декабря, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Но прежде чем мы с вами продолжим смотреть, что там у наших соседей, и не только, давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
В движении программа «В движении», а движения особо на дорогах и не наблюдается. 8 баллов показывают мои радары, но, наверное, ситуация похожа, хотя по некоторым ключевым точкам так не скажешь. Я думаю, что вот это восьмибальство дает, ну, просто почти полностью парализованный центр. Вот, если брать треть внутри, там, Садового, Бульварного, там, от Цветного до Таганки, да, вот оно вообще себя плохо чувствует, вот этот кусочек. Ну и местами кольца тоже, ну, стоят достаточно конкретно. Это и касается и тоже улиц объезда, таких как Лесная, например, да, Пресненский вал, Большая Грузинская. Я вот сейчас смотрю в район Белорусский, там вообще кошмар. Ну и, конечно, это не может не сказываться на движении, да, по другим связанным с ними магистралям. Хотя, вот Ленинградка до Сокола летит, а потом она мертва. Она мертва, прям начиная оттуда, да, мимо Войковской, Балтийской, Водного, Речного, Беломорской и ЗамКАД. И становится ей легче, только уже совсем далеко за Молженинкой. Что касается Ярославки, с ней все стандартно. Постоите в ДНХ какое-то время, там на пересечении Галушкина, да, и дальше чуть-чуть. А потом поедете. Вниз я боюсь смотреть. И трешка мертвая внизу, и Каширка тяжелая. Ну и МКАД, как обычно, да. И, кстати говоря, многовато аварий сегодня внизу. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Время сейчас тяжелое. Следите за своей безопасностью и внимательно за движением вокруг вас. Ну и пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
Хотел сегодня обсудить пару законопроектов, причем один братский, и поэтому резонанс на один наш. Возможно, он будет вам скучен, и тогда мы обсудим что-то еще. Значит, Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную гражданином, занимающим государственную должность. Есть сопроводительное сообщение, оно не менее интересно, чем сам этот информационный повод для нашего с вами обсуждения. В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой, государству проектом закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК РБ, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, внимание, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. По мнению парламентариев, законопроект позволит продемонстрировать решительную борьбу с изменой государства и окажет сдерживающее воздействие на деструктивные элементы. У меня вот после прочитанного только один вопрос. Это на госслужбе у них деструктивные элементы и военнослужащие, которые надо сдерживать? Так что ли? Ну, в общем, впереди второе чтение и так далее. Да, я напомню, что Белоруссия — это единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь, потому что в 96-м году был референдум по этому вопросу, и они решили ее оставить. 80,5% голосовавших поддержали, но вот приговор суда приводится в исполнение через расстрел. В мае подписан закон, предусматривающий смертную казнь за теракты, вот, или за покушение на ОНУГО. Значит, акт международного терроризма с применением объектов ядерной энергетики, ядерных материалов, химических и биологических веществ. Лукашенко в 21-м году говорил, что можно еще раз провести всенародное голосование об отмене смертной казни. Вот такая история. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, если вы считаете, что это хорошо или плохо, то звоните, мы с вами обсудим. 8-495-7373-948. 8-495-7373-948. 94,8. А Светлана пишет, смертную казнь за госизмену часто применяют к бывшим президентам. А, так, жду не дождусь. Так, на хорде возле окружной МЦК решили ремонтировать. Все стоит, перекопали. Так, почему моноэтнические и монорелигиозные страны также подвержены национализму? Ну, вообще, это как бы деструктивные идеи, да, так же, как и, например, деструктивные секты бывают в любом обществе. Это там определенный процент людей, да, к этому восприимчив. За измену России надо давать гражданство Беларуси, шутит Мышел. Не очень понимаю. Максим спрашивает, что может быть хорошего в смертном приговоре? Вы знаете, я считаю, что ничего, но тем не менее... Это достаточно популярная история, что нужно кого-нибудь обязательно казнить. Много ли было решений судов? Точно цифру не скажу, но были приговоры, приведенные в исполнение в Беларуси. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Вот вы знаете, я вот как-то не сторонник вот этого смертной казни. Ну, вот, дело в том, что, как говорится, не в нашем обществе вводить эту меру. Вот, не знаю почему, но у нас очень есть коррумпированные такие, как говорится, люди, которые могут этим воспользоваться. И
так мы не про нас, мы про Лукашенко, у нас-то этого нету.
А, ну Лукашенко-то это понятно все, но Лукашенко, у него своя власть, своя тема. И если он, как говорится, решил, что надо провести еще раз голосование по этому вопросу, то... Как говорится, это выбор народа будет. Вот. А тому же, как народ рассудит.
Верите вы, верите в народ. Это хорошо, это прекрасно. А вот Борис пишет, что этот братский закон бесполезен. Белорусские чубайсы и прочие латынины все равно сбегут. А судить будут тех, кто на сельской вечеринке лишним языком сболтнул. А будет ли трансляция проведения приговора в прямом эфире? Это же не ко мне вопрос, это к Александру Григорьевичу. Леонид, здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид. Александр, хотелось бы услышать ваш комментарий, такое мнение. Может быть, это предупреждение Лукашенко, которое он дает своим военнослужащим на случай, если они вдруг задумают что-то нехорошее. Спасибо.
То есть, скорее всего, давайте, ну, пойдем от обратного, мы же с вами аналитики, скорее всего, существуют некие тенденции, да, по влиянию, да, по деморализации военнослужащих, по, там, созданию для них неких, там, угроз, да, что вот с вами будет, и это мы видели, да, в 2020 году, между прочим, и это, собственно, приводит к тому, что они, скажем так, меняют свое отношение, да, и чтобы они его не меняли, как там было, да, для демонстрации решительности вводится этот закон. Ты только попробуй, военнослужащий, что-нибудь это самое, вот на тебя найдется, управа. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, здрасте.
Знаете, вот по поводу ужесточения законодательств в странах, где, скажем так, судебная власть не зависима от власти исполнительной, от власти президентской, если она президентская. Это вещь довольно скользкая. Здесь же вопрос, ну, я за белорусским законодательством, честно говоря, слабо слежу за событиями, но вот у нас, например, за измену Родины судят, например, ученых, которые подбирают, какие-то материалы в открытых источниках. Вот, ну, для примера. Вот измена Родине. Человек читал какую-то литературу, создал некий креатив на основе абсолютно открытых данных. И получается, что он изменник Родины. Вот вопрос, мне кажется, основной в этом. Если трактовать измену Родины, как вот это должно быть, например, там определенный чиновник имеет доступ к государственной тайне, вот он подписал о том, что он эту государственную тайну как бы хранит и так далее, и взял и разгласил ее там за деньги, по отъяне, неважно. Вот это вопрос, да, это измена Родине. А все остальное, вот все эти ужесточения, это просто лишний рычаг для воздействия на кого угодно. Вот, это как и вот закон о дискредитации армии, нельзя дискредитировать свою армию. Я тут двумя руками за, тремя руками за. Но человек, который выходит с каким-то плакатом про Вобла, ну он же в чем тут?
Так это же про военнослужащих речь-то, ну, у них, по крайней мере. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер.
Алло, алло. Да, здрасте, вы в эфире.
Да, меня зовут Петр. Смотрите, закон-то может быть и хороший, но существует первое. Возможно, ошибка следствия, да? Второе. Человека банально могут подставить. Ну, подставить как разведки определенного рода, да, свалить вину на, там, со своего агента, да, на чиновника. Ну, то есть вероятность ошибки существует, а привести приговор в исполнение, как бы, это можно. Что касаемо военнослужащих, а как быть, если он там выдал под пытками там или еще что-то? Здесь вопрос такой, как бы, ну, достаточно такой сложный, мне кажется.
Согласен, спасибо. Согласен с вами, спасибо. Ну, давайте теперь к нашим историям, да, вот мне тема, она более интересна, но она менее возбуждающая, да, те самые струнки нашей души. Итак, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешит передавать школы с муниципального уровня на региональный. Сегодня у нас школа, если вы не знали, относится к муниципальному уровню власти. И вот, по мнению Володина, основные проблемы — это нехватка учителей, состояние самих школ и муниципальная власть, особенно, ну, это я добавляю от себя про сельскую местность, да, она не в состоянии решить эти вопросы. 40 тысяч почти у нас школ, 56 из них процентов в сельских районах. Вот, 300 депутатов автора, да, законопроекта. И, в общем, законопроект предоставляет регионам возможность, но не обязывает, да, соответственно, забирать полномочия у муниципалитетов касательно школ. Вот, есть дополнение от Петра Толстого, что брать на баланс школы, относящиеся к муниципальным образованиям крупных городов, бессмысленно. У таких образовательных учреждений, как правило, все и так довольно хорошо. А вот разница между городскими и сельскими школами колоссальна. Вот, и, собственно, отсутствие однородности по школам даже внутри одного региона. Есть несколько отзывов уже, да, Минпросвещение говорит, что это способствует укреплению и развитию единого образовательного пространства. Ну, вот, собственно, равенство там условий, да, организуется да, между разными школами, да, и единая координирующая региональная роль имеет множество положительных факторов, как они пишут. Значит, RankX тоже, да, дали позитивный опыт, потому что нагрузка разная, потому что в одном муниципалитете 30 школ, а в другом 2. Вот, ну и, собственно, да, это вызывает там ряд понятных проблем. А сейчас это все можно будет оптимизировать в единую, например, методическую службу, которая будет равномерно распределять ресурсы по школам и формировать единую кадровую политику. Такой эксперимент был в 2017 году по инициативе главы Миноборнауки тогдашней, потом это разделили, Васильевой был проект в 20 регионах, передали школы на такой уровень, и, в общем, в итоге школы, которые находились на уровне субъекта, показали лучшие результаты. Ну, есть опасения, что не смогут они поделить полномочия, вот, и будет путаница, да, через эту добровольность. Ну, вот, ну, а в целом я считаю, что это хорошо. Вот вопрос, как вы считаете, укрепление такой принадлежности школ, да, перевод их на субъектовый с муниципального уровня, насколько это хорошо или плохо? Насколько, как вы считаете, да, это, соответственно, поможет сельской школе, да, со всеми этими программами, земской учитель там и так далее. Так. Давайте создадим отдельный город для школьников, где они будут обучаться 10 лет, как в армии. Проблема централизации обучения решится. Шутит стратегический инвестор. Если у вас есть какое-нибудь мнение по поводу школ, 8-495-7373-948, звоните. Но я понимаю, что тема эта скучная, это вовсе не смертная казнь госслужащим и военнослужащим в Белоруссии, да? Поэтому я думаю, что вряд ли будут какие-то рациональные или иррациональные идеи на этот счет. Ну вот, но я считаю, это хорошая и правильная тенденция, так же, как и по здравоохранению есть такая инициатива, она тоже закреплена, вот, и это тоже правильно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый день, Мышел на связи. Смотрите, я для себя эту проблему со школами решил крайне радикально. Я отдал детей в частную школу и сам регулирую, что и как они делают. И, собственно, вот и все. А муниципальные, вот я живу в Реутов, у меня дети ходили и в Реутов, и в Новокосино. Что там кошмар, что тут кошмар.
Ну, то есть вы считаете, что надо, собственно, пересматривать вообще всю систему школьного образования, потому что там кошмар?
Я скажу так, что кошмар не в самой школе, кошмар в учителях и в обучении, а также к отношению к самим детям. То есть, если раньше учителя были такие, ну, прямо учителя, я помню своих учителей, которых мы боялись, уважали, которые давали нам знания, да, где-то они там эти знания не особо давали, но в целом у нас было очень хорошее образование. Потом есть у меня племянники, которые получали уже там 2000-е образование. Тут уже так более-менее, но в целом хуже, чем было у нас. Сейчас я смотрю на своих детей, учителя приходят туда за деньгами. Вот почему, собственно, мы сделали выбор в сторону частной школы, потому что у меня у дочки за месяц сменилось 6 учителей, а она, извините, была в 3-м классе. 6 учителей за месяц. Все перешли дорогу, поступили в Москву и стали получать не 70, а 140 тысяч. Вот вам и ответ.
Ну, я понял ваш личный опыт. Частная школа лучше муниципальная, лучше государственная, да, и московская школа лучше подмосковных, потому что там больше платят. Но это частность, а в целом, если мы берем с вами глубинку, то, конечно, губернатор-то, наверное, может побольше помочь школам, чем глава муниципалитета. Не соглашусь, все зависит от школы. Мы перевелись в другую школу в 7 классе, учителя небо и земля в лучшую сторону, Москва. Теперь центр вместо денег дает полномочия, ну и, собственно, на местах и этого поделить не смогут, зато форма одинаковая будет. Ребенок ходил в частный детский сад за 40 тысяч, ничему не учили. Перешли в обычный сад, все отлично, плюс куча занятий. Хорошая же новость, учителя идут за деньгами. Превратили образование в сферу услуг. Вот и результат. Учителя здесь ни при чем. Да и какой результат-то? То, что надо у школы там поднимать. Да, это факт. И без этого. Не врите себе, сообщает нам Пузатый Жожин. Образование не было хорошим никогда, если вы им не занимались. Эти самые люди с самым лучшим в мире образованием деньги в МММ несли и вот заряжали. Да. Ну, разное было, да, вот тоже, соответственно, помнишь, только хорошее, а так, если поднапрячься, я вспомню про школьные эпизоды очень разнообразные, кстати говоря, да, и большие, наверное, у меня вопросы к качеству образования, которое я в школе получал, ну, как бы получил и получил. Учитель все же призвание, сейчас в школу идут от безысходности и за деньгами. Да, честно говоря, вот, ну, что такое призвание, да, это что, вот нужно родиться человеком со склонностями к этому? Это же вопрос, ну вот, это же выбора, да, некого, выбора жизненного пути. Сами же родители низвели учителей до уровня дрессированных собачек, боящихся все на свете. И при этом они хотят от них требовать какого-то уважения и образования, да, для своих детей. Стратегический инвестор это пишет, и я, в принципе, согласен, потому что родители тоже себя по отношению к учителям ведут, ну, мягко говоря, некорректно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. Я хочу сказать, в советское время в маленьком городе Ставрополь я жила, из соседних близких деревень с детей средней школы к нам привозили, они у нас учились. Но те, которые далеко, там уже школы создавали, соответственно, такие, которые были на уровне. Потому что часть школ, которые около городов, на автобусе привозили, прекрасно они у нас учились.
Понятно, спасибо. Скидывают картинку из дневника, там учительской рукой написано: «Ваш сын ничего вообще не знает». И подпись. И внизу ответ: «Поэтому я в школу и отправил его, чтобы он что-то узнал», да, забавно. Что значит «идут за деньгами»? Все работают за зарплату. Меня в детском саду, вот, кошмарная история, На тихий час уложили у открытого окна, чтобы я заболел и не ходил в сад, потому что я был толстый и не умел завязывать шнурки, а когда у меня появились кроссовки на липучке, все сразу поменялось. Пусть делают в регионах зарплаты учителям хотя бы как в Подмосковье. В Нижнем ставка учителя от 18 до 23, а в Подмосковье 70. Много есть молодых талантливых учителей, просто перегиб, что детям можно все, и их нельзя осекать и выгонять из школы. Кстати говоря, по-моему, история с изгнанием из школы сейчас очень тяжелая. Да, хулигана, там, асоциального ребенка, да, практически невозможно, если сами его не заберут. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый день, Роман. Да, действительно, так, мне кажется, надо урегулировать зарплаты учителям везде, да, по всей России, потому что, допустим, в регионах цены даже и выше, ну, на продукты, на это, в связи с тем, что нет такой конкуренции, как в Москве, да, ну, вы понимаете, про что я говорю. А во-вторых, хулиганы, они как бы были всегда и везде, то есть это, ну, это неотъемлемая часть школы.
Но это не значит, что это не, с этим не надо бороться, с этой неотъемлемой частью.
Нет, нет, но оно есть.
Можно сказать, что убийцы в обществе это были всегда, это неотъемлемая часть
самое
общества.
Самое главное то, что как бы учитель, да, он стал настолько бесправный, что он даже ребенку слова не может сказать, и сразу же все там дети умные, сразу же все снимается на видеокамеры, и все это спрашивает за все как бы директор. То есть не директор разбирается с родителями, да, а все это ложится на плечи учителей. Ну, как-то это неправильно все-таки. И как бы вот непонятно, почему все-таки дети после школы очень много времени проводят за обучением домашнего задания. У меня вот дочь приходит в 3, а заканчивает в 10-11 учить уроки. Но это как бы тоже неправильно.
То есть вы считаете, что их перегружают серьезно?
Ну, я не считаю, я вижу. И как бы вот когда человек старается, учится, да, и приходит, вот, ну, нет у ребенка свободного времени вообще. Вот он пришел в 3 часа, ну, покушал там, полежал полчасика, да, и вот он начинает учить, 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 зубрить, как бы так, ну, как-то это тоже неправильно. Если, допустим, учитель пришел со школы, да, у него личное время, а у детей нет, он сначала занимается определенное количество часов в школе, а потом, ну, безмерное количество часов он занимается, учит домашнее задание, как бы, ну, когда человек добросовестный, он хочет.
И у нас закончилась, видимо, связь. Но я считаю, что это вопрос многогранный, да, и такого, что детей всех перегружают в школе, ну, наверное, да, нет. Кого-то, да, какие-то есть и отдельные школы, да, есть и отдельные программы образования, вот, но в целом, мне кажется, ну, не настолько это трагедия, да. Сын учился в 2010-м, дома ничего не делал, все успевал в школе. Мои дети делают уроки в самой школе после обеда и прогулки. Не выравнивается ли наша школа под американские стандарты по воспитанию дебилов, пишет нам 251-й. Я, честно говоря, не видел этих стандартов, я не думал, что вообще такие стандарты есть. Но вам, наверное, виднее, вы, похоже, специалист. Вот, короче, я считаю эту инициативу очень правильной, мы будем за ней следить, вообще за тем, что происходит у нас в образовании, мы отдельно с вами следим, вот, и будем это продолжать, но сейчас давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19.37, а в Москве среда, 7 декабря, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. Ну вот видите, по свежим сообщениям, и Владимир Путин тоже не приветствует смертную казнь, да, он говорит о том, что не стоит ее возвращать, меняя Конституцию. Но мы не об этом, да, у нас там про школу были несколько сообщений, в общем, да, они больше благостные, чем негативные, да, по поводу загрузки школьников, по поводу уроков и так далее. А хочу я поговорить теперь не об этом. Опросы уже такие, все ближе и ближе намекают нам о скорой дате. Итак, прошел опрос, что для людей, для нас с вами, лучшие подарки на Новый год. И, честно говоря, меня разнообразие впечатляет. Я не знаю, как про это голосовать, поэтому, наверное, не поголосуем, а поговорим. Подумайте пока, что для вас желанный лучший подарок на Новый год. И, соответственно, либо напишите об этом в Телеграм, СМС, либо позвоните, расскажите. 16% наших с вами соотечественников выбирают деньги. 15%. По 15% отпуск и недвижимость. Представляете, недвижимость на Новый год. Новый девайс, чего бы это ни значило, 8%. Автомобиль. Помните? Автомобиль. 7%. Наряд или аксессуар. 2%. Драгоценности, домашние животные, ремонт 1%. Простили бы мне кредиты, и нормально было бы, Владимир Бонд говорит. Пощада, сил никаких нет. Год от года хуже, уже третий, пощада. Лучше подарок, чтобы родные здоровы были и так далее, да? Вот, Григорий СПБ показывает то, что собирается в Москву 31 декабря. Причем, видимо... А времени написано. Так, лучший подарок — мед, и ослик сразу поймет. А, значит, что еще? Женщины чаще мечтают об отпуске и недвижимости, и о нарядах, и о аксессуарах. Мужчины — о деньгах, автомобилях и девайсах. Больше, чем женщины. Среди женщин тоже такие есть. Вот, так, что еще? А, это Григорий СПБ себе билет на самолет купил в качестве подарка. Подарок меня не интересует, жду встречи с друзьями, родными. Так. За 2 года предпочтения поменялись в новогодних подарках. В 2020 году был автомобиль самым желанным. Сейчас это упало. А вот отпуск из года в год популярнее. 11-20, 13-21, 15-22 год. Что интересно, есть еще один опрос по поводу подержанных вещей в отношении подарка, да, в качестве подарка. Будут дарить подержанные вещи 24%. Это значительно больше, чем в 2021 году, тогда было 9%. Связывается это по большей части с желанием сэкономить, с ростом цен на оригинальную продукцию. Подержанные будут дарить умные часы, смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, телевизоры. Также в список попали велосипеды, игрушки, электросамокаты, антиквариаты, книги, ювелирные изделия. 64% вполне спокойно покупают бэушный товар себе. Не против получить бэушный товар в качестве подарка. 34%. Вот, кстати, про это можно поголосовать. Скажем так, как бы это сказать-то по-русски, как бы это сформулировать-то? На тему того, что готовы ли вы получить в качестве подарка от близкого человека или не очень близкого товар, который уже был в употреблении. Товар, изделие, там, не знаю, девайс. 134, 21, 35. Да, мне все равно главное внимание. 134, 21, 36. Нет, конечно, это неуважение. 134, 21, 37. Я считаю, что это вообще невозможно. Ну, 3 таких варианта ответа, поголосуйте. В каком смысле бы у товара дарят, если это не Мане? Ну, в прямом, да, покупают на Авито нечто. Мой лучший подарок на Новый год — выиграть в конкурсе на заставку передачи «Отбой». И проблема в том, что я забыл, куда посылать текст, так ничего и не сочинял. Готов получить подержанные деньги, дайте мне тоже их подержать. БУ — это жесть какая-то, пишет XMR. Я напомню, да, что мы с вами по телефону, да, говорим. 8-495-7373-948. Алло.
Александр Николаевич, добрый вечер, тоже Александр. Вот возникает у меня дилемма всегда вот какая. Что дарить людям, у которых, в принципе, все есть, учитывая, так сказать, мои достаточно скромные денежные возможности? Вот что бы вы, так сказать, посоветовали или наши славные радиослушатели вот на эту тему?
Вы знаете, периодически сталкиваюсь я с людьми, у которых все есть, которых очень сложно удивить. Более того, знаете, не хочется же дарить вещь, которой человеку не пригодится, которых у него 5-10 и так далее. Но вот есть универсальный ответ с книгой, вот, есть и такой. Да, вообще, на самом деле, для каждого человека можно найти подарок, который ему пригодится. И который будет востребован, несмотря сколько бы у него не было там всего вот этого всего, которое у него все есть. Вот, поэтому, мне кажется, ну, вопрос вот там, хобби, я обычно интересуюсь, что у человека хобби какое, потом иду к носителю такого же хобби и спрашиваю, что бы ты себе никогда не купил. Вот ты там увлекаешься, например, фотографией, да, вот у меня был эпизод, человек занимается фотографией, да, даже издает альбомы со своими, да, фотографиями, там, ну, там, серьезно увлекается, вот, и, а дарить ему стекло, это имеется в виду, да, объективы, можно не попасть, я же не знаю, на что он снимает, да, вот можно на самом деле реально не угадать. Вот, поэтому я пошел к другому фотолюбителю и говорю, вот такая история, что подарить? Он говорит, а он что снимает? Я говорю, ну, снимает вот так-то. Он говорит, а вот это или вот это? Я говорю, ну, вот мне показалось, судя по альбому, вот это. Он говорит, тогда, короче, ты иди, покупай хороший штатив титановый вот такой, потому что всегда для себя жалко денег, а он легкий. Его там в условные горы брать значительно легче, да, чем стандартную треногу. При этом это приличный штатив. И говорит, возьми вот этот планшет графический, он для обработки фотографий идеально, то есть не мышкой таскать туда-сюда, а вот, говорит, то есть на них обычно рисуют, но для фотографа незаменимая штука. И сам себе этого не купишь, потому что ты же думаешь, что это же для дизайнеров, они там рисуют здесь какие-то логотипы, я не знаю что. Это же, ну, конечно, удобно, но, в общем, сам не купишь. Я пошел, купил, мы вручили, этот человек был счастлив. Человек был счастлив, вот потому что это именно те вещи, до которых он, ну, сам бы не дотянулся, да и вроде и денег жалко, и так далее. Пару лет назад сын мне подарил подарок из разряда БУ. Я как-то обмолвился, что хочу металлические советские розеточки для мороженого. Он выкупал, бегал. Но это антиквариат. Это антиквариат, скорее. В эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Александр Николаевич, добрый вечер, Сергей, Москва. При слове подарок у меня вот такая ассоциация, одна единственная всегда возникала. У меня товарищ один, ну, сейчас покойный друг, он такой из 90-х бандит.
Был.
Если вкратце могу рассказать историю, там, да, вот с этим подарком связанной. Его подруге там в Подольске пришел конверт. Они квартиру купили, пришел конверт. Здрасте, открыли, а это прежний владелец квартиры, якобы там ее сестра пишет из Израиля, что у нее там проблемы, и что ей нужно срочно те картины выкупить, которые она ей отдала на хранение на Украину. Ну, это было там в 2000-х годах. И они, Сергей, там его товарищи, рванули за этими картинами, а там еще такая, знаете, я сам видел эту бумагу на иностранном языке, с печатями, там синие, там красные буквы, бла-бла-бла. Они рванули на Украину, поэтому адрес, который написан был, приезжают в Ровно, кажется, город. И доходит этот адрес. Здрасте, открывает мужчина. Да, здрасте, здрасте. Мы вот от Татьяны Дмитриевны, условной, за там вот тубусами. Да, Татьяна Дмитриевна не сказала, что... А предыстория: Татьяна Дмитриевна занималась алмазами в Израиле. И там у нее проблемы с налоговой. Ее типа посадили, нужно денег адвокату. И продать-то картину необходимо. А говорит, Татьяна Дмитриевна не объясняла, что она за хранение должна денег. А сколько? Вот 3 тубуса по $2000 за каждый тубус. А у них с собой денег не было. Там им пацаны приезжали на Украину, привозили эти деньги. Им эти деньги отдали, им отдали. Эти тубусы им возвращают. Серега с этим тубусом счастливо приезжает в Москву. Раскручивает. А это как бы отдали не ювелиру, а этому эксперту. А он говорит, это обычные календарики, ребята. И вот эти подарки, мне сейчас ассоциируют подарки, вот такие вот тубусы ему.
Красивая подарили. История, красивая, да, почти как монеты, выкопанные на стройке.
Да.
Был популярным
уже. Это реальная же история из жизни, Значит, на $6000 на ровном месте.
Представляете, какую спецоперацию граждане из ЦИПСО провернули? Тогда еще ЦИПСО не было, но я чую, идеи были уже, да.
А я потом рассказывал там одному тоже, дяденьке серьезному, слушай, это все из Одессы. История это из Одессы, это на жадности все завязано таким. Красивый почерк, красивое письмо, там бумага хорошая, печати красные, синие, зеленые, я в Израиле сижу, в тюрьме, тут адвокату денег, срочно продай мои картины. И вы хотели люди нажиться.
Ну, нажились. Все. Нажились, да, только да. Другие, да, спасибо, классная история. Мегаваттник вспоминает красную ртуть. Да масса была таких историй, масса. Вот, когда людей, в общем, на пустом месте, да. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Игорь, Москва, вас слушает.
Алло.
Алло.
Да-да-да.
Да, про подарки, знаете, тут такая ситуация получилась. Но я давным-давно увлекался рыбалкой, но как-то последние несколько лет все больше работой увлекался. И вот этим летом, точнее, для отпуска этого лета копили, я копил на отпуск с женой, там хотели куда-нибудь слетать, отдохнуть, но все понимаем, какие известные события привели к тому, что с отпуском не получилось. А денежек более-менее накопил. Ну и, в общем, я сделал себе подарок, купил себе классных снастей, японских катушек, в общем... Теперь кайфую, есть новое крутое увлечение, поэтому не отказывайте себе в подарках.
Понятно, спасибо. Я хочу все-таки вас еще спросить, готовы ли вы принять или получить, или передать в дар, в подарок боевые вещи. В подарок нужна практичная штуковина. Хорош поддаваться забитой интеллигенции, покупать утонченные телескопы, пенсне и псевдоброзные часики для камина. Товарищ, покупай электроинструмент. Если надо, он тебя спасет в голодный год, сэкономишь на стройспециалистах, авось построишь себе халупу из европоддонов. Так вот пишет. Но не у всех дарителей есть такие деньги, да, пишет еще нам человек. Да, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, я вот дарить не люблю и принимать особо. Если что-то мне дарят, я согласен, чтобы там парфюм какой-нибудь подарили совсем не эксклюзивный, или там предметы гигиены, типа станков, или там кисточки для бритья. Но на самом деле, мне в прошлом году, вот буквально перед Новым годом, подарили вещи. Я вот барахольщик, и через знакомого моей жены, который позволяет себе не работать, а если работать, то за большие проценты, оценивая недвижимость в разных регионах нашей области, в Москве в том числе, имея еще недвижимость за границей, я не отказался, вещи оказались вполне пригодные. Там мой одногодок занимается спортом, чуть-чуть похудел, но мы с ним одной комплекции, поэтому все пришлось в пору. Но у меня одна вот мечта есть. Я, конечно, не рассчитываю, что кто-то мне подарит, хотя я никому не намекал. У меня в 93-м году я купил себе вот в связи с такими вот морозами шапку из куницы. Мех наш, это в Италии продавали на аукционе в Финляндии, потом привезли в магазин «Люкс». Там продавали в 90-е годы очень эксклюзивные вещи из Японии, где на одной барахолке ни в гуме не найдешь, где я позволял себе одеваться. Вот, бешеных денег за несколько зарплат за нее отдал, 15 лет проносил, и вот от такой шапки я очень скучаю. Если бы мне кто-нибудь... Я просто страдаю в том числе и по мехам, но так у меня получилось. И вот когда вот была вот эта вещь у меня на голове, многие ходили и оглядывались. Шапка-ушанка такая из куницы. Ну, просто в такую русскую зиму очень здорово смотрится.
Янукович же, по-моему, специалистом был по шапкам, если мне память не изменяет. Вот. Ну, честно говоря, я вот, кстати говоря, как к меху и коже равнодушен. Ну вот, нет во мне этой эстетики в меховое, в норковом богатстве ходить, правда, не понимаю. Но если вам нравится, почему бы и нет. Слушаю вас, алло.
Александр Михайлович, здравствуйте еще раз. Это Борис.
Да,
я,
здравствуйте.
Во-первых, две хотел вещи сказать. Первая история, продолжив вашу мысль, в том смысле, что когда вы говорили про фотографа, фотографию, у меня ровно та же ситуация. Я считаю, что чем лучше ты знаешь самостоятельно, там, через проводника какого-то, ты чем лучше знаешь человека, тем, конечно, ты можешь больше вариантов найти ему что-то в каждом из направлений интересно. Это абсолютно точно. Я как ведущий мероприятий, у которого есть анкеты, там, «Мосаик Затейник», я готовлюсь к мероприятию так, что анкетирование помогает мне из набора, по сути, известных инструментов для развлечений делать уникальные какие-то эксклюзивные вещи. Поэтому тут чем лучше знаешь, чем лучше исследование, тем лучше. А второй момент по поводу пользованных вещей. Вы знаете, мы за 11 лет жизни с женой, мы разные переживали, и были взлеты, падения, и, в общем-то, у нас трое детей. Но, тем не менее, был период, когда как-то вот случайно... Ну, умер телефон, и нам пришлось что-то купить, а что-то попало. Именно сломалось то, что не очень надежное было, и я, в общем-то, пошел по пути, купил так называемый тогда, ну, может, сейчас есть, купил пользованный, то есть переработанный iPhone, то есть пользованный, ну, в общем-то, это был подарок пониманием того, что он вроде как и пользованный, но он был как новый, вот, это первый момент. Вот, и относительно подарка на... скажем, на Новый год, мы уже с женой, у нас особенность, она мне что-то как-то так легко намекнула на тему браслета, просматривая один из фильмов там с Киану Ривзом. И говорит, слушай, вот хотела бы. И тут как-то так совпало, что были деньги. Я на следующий день был на мероприятии, просто купил. Он небольших денег стоил. А вот история с новогодним подарком, она, в принципе, об этом знает, у нас открыто. Я хочу купить поддержанную машину. Для нее это будет отличный подарок, несмотря на то, что это вроде как уже и пользованная вещь.
Вот это жест, вот это красиво. А Дробик Сергеевич пишет, что БУ и БУ, да, рознь. Электроника или электроинструмент в рабочем состоянии стоит не сильно дешевле. А вот БУ автомобиль очень даже. Был забавный случай, продавал БУ «Газель». Спросил, зачем берут, сказали, дочке в подарок на 20 лет. И правда, села за руль в «Газель» молодая девушка. Какая подготовленная к жизни семья. А, так, что еще? Шапку из куницы нам присылают Вайсу на выбор. И из норки тоже прислали несколько шапок. Максим предлагает, вы еще, говорит, каракуля закажите, да? Вот, и он считает, что это не вот этот восстановленный iPhone, есть такие действительно, да, продаются, а что это вороны. Да нет, там с воронами другая история. Вот, тем не менее, честно говоря, для меня история с БУ подарком, ну, мягко говоря, не очень понятна. Но не обязательно, это же, ну, знак внимания, не обязательно же, что это должна быть вещь там неподъемная, непосильная. Действительно, квартиры-то мы не можем дарить сами, автомобили, это история тоже тяжелая, неподъемная. А мне вот на окраине день рождения не подарил никто и ничего. И ничего не просил, а все равно обидно, пишет Андрей. Знаете, Андрей, мне мало знакомые люди, ну, там, знают, да, там, общаемся. Ну, вот они плохо меня знают. Они, соответственно, дарят мне бухло. И отказать неловко вроде, да и мне оно незачем. Я вот, собственно, потом его раздаю, да, но вот в любом случае, причем попробую, что-то такое там, виски. Я говорю, да, конечно, да, спасибо большое. И вот это периодически случается, да. Я раньше говорил, да нет, ну что вы, я не пью, спасибо. А потом понял, что человек готовился, искал какую-то бутылку, которая ему нравится, да, и он не в курсе, что я не это самое, не употребляю. И вот... Такие тоже бывают эпизоды. Григорий из ПБ отчитается в пятницу, что ему подарят на день рождения. У него, видите, как сначала день рождения, потом Новый год. Вот, билеты в театр, в кино и цирк – лучший подарок на Новый год. Да, честно говоря, не знаю. Вообще традиция хорошая – дарить подарки. Вот я с чем с Вайсом солидарен, да, я прямо услышал. Сложно принимать подарки, сложно дарить. Вот есть у нас некая такая... Особенность, ну вот прям сложно нам с этим, да, мы считаем, что если нам что-то дарят, мы становимся обязаны, причем при этом мы сами дарим, и так не задумываемся. В 2004-м получил от брата свой первый в жизни телефон, но он был БУ, я был счастлив, потому что это был первый телефон в жизни, все познается в сравнении. Вот, ну, мне тоже много разного странного дарили, вроде даже это как-то обсуждали и рассказывал там. Вот, ну что бы я хотел получить? Что бы я хотел получить? Да чтобы, наверное, были все здоровы, и все у всех было хорошо. Остальное это что в наши действительно непростые дни желать? Зачем мне машины? Зачем мне еще что-то такое? Ну, деньги, правда, не помешают никогда. У меня сгорел шуруповерт, пишет Смит. Как без рук, жду Нового года. Жду Нового года. Ну и мы тоже, наверное, надо начинать уже ждать, да, но хотя, мне кажется, пока еще рано, хотя время пролетит, не успеешь оглянуться, потому что сегодня уже 7 число. Ну а мы с вами завтра продолжим общение, может быть, день притащит нам что-то хорошее, мы это возьмем и обсудим. Берегите себя, хорошего вечера и слушайте радио.